Здравствуйте, дорогие друзья. Программа «Последнее поколение». Как всегда, в студии вместе с нами доктор Михаил Лайтман.
Добрый день.
Юрий Эхтер, Давид Литвинов, я Семен Винокур. И мы говорим о последнем поколении, которое будет жить по закону «Возлюби ближнего, как самого себя».
Да.
Записки эти, или статью, можно так сказать, написал Баля-Сулам практически в конце своей жизни. А вот практические шаги, как приблизиться к этому последнему поколению, это в своих статьях развивал Рабаш. Угу. Ваш учитель. И поэтому мы разбираем эти шаги с целью все-таки написать эту инструкцию еще для вот нашего поколения. Как-то потихонечку прийти к нему, поднять его или как-то привести его к тому, что необходимо приближаться к этому правилу, любви к ближнему. Никуда мы
не денемся. Думаю, потихоньку мы к этому приближаемся. По крайней мере, осваиваем ее теоретическую часть. И постепенно, потихоньку практическую. Практически она так незаметно входит сама по себе по мере того, как впитывается теоретическая часть. То привыкает желание, привыкает разум, и постепенно человек свыкается.
И даже человек привыкает слышать, это тоже вы считаете важным?
Да, конечно, на это идут годы. Пока человек привыкает, потом он начинает осознавать, а что это, насколько это противно его природе.
То есть, когда человек сопротивляется, вы тоже считаете это сближение?
Конечно.
Вот когда вас критикуют или критикуют, что вы все время говорите «единство, любовь к ближнему».
Это пускай. Главное, чтобы все были против меня.
Да, ну надо, чтобы за то.
Главное, равнодушие, чтобы не было.
Понятно. То есть, надо разбить этот орех. Ну вот мы его разбиваем. И статья следующая наша «О правиле возлюби ближнего, как самого себя».
Да.
То есть Рабаш тоже так усиленно, мы уже статью за статьей «Любовь к ближнему», и вот новая статья о праве возлюби ближнего, как самого себя. И эта статья, ну вот что он говорит. В окружающей нас жизни мы видим, что у светских людей тоже существует любовь к товарищам. Они тоже собираются в различные компании. В чем разница между группой, построенной на принципе любви к ближнему, и светскими компаниями друзей? Им сказано, в сборище насмешников не сиди. Я могу дальше проходить, но, может быть, вы вот здесь...
Нет, это уже ясно, что могут быть любые компании в мире, их бесчисленное множество, они могут все время менять тему своих собраний там или там, в каком виде, в каком сопровождении и так далее. Это могут быть мужские, женские, смешанные с детьми.
Клубы, да?
Все, да, клубы по различным своим тематикам, но это не имеет значения. Все это для того, чтобы каким-то образом наполнить себя, украсить себя, свою жизнь и так далее. Компания, которая собирается, о которой мы говорим, которую собирают каббалисты, она имеет своей целью выход из себя, над собой. То есть соединиться между собой в таком особом виде, чтобы привлечь особую силу природы, которая бы их подняла над природой. То есть зайти в природу в таком виде, чтобы получить от нее, от природы, надприродную силу.
То есть они помогают тебе в том, что они все время в этом намерении должны находиться.
Да.
А оно убегает, уходит. Да?
Да.
Они помогают. Это и есть помощь.
Вот. Но тут есть между ними совершенно другие еще и отношения, которые называются поручительство. Тут есть между ними еще и собрание, преследуемая ими цель подняться выше себя, выйти за рамки нашего мира, за рамки своей природы и так далее. То есть они совершенно противоположные, необычные, странные даже в своих объединениях такие люди по сравнению со всеми человеческими другими обществами.
Вот интересно, что царь Давид в своих псалмах, практически в первом псалме вот это написал, там, среди насмешников не сиди. Прямо сразу это остановил, а дальше уже пошел.
Угу.
Ну вот дальше он объясняет, Рабаш, это то, что вы сказали, ну я прочитаю это. Что же это значит в сборище насмешников не сиди? Ведь известны запреты на то, чтобы говорить плохое о других, или вообще говорить пустые, глупые вещи. На это есть запреты. Зачем же было отдельно запрещать времяпрепровождение в сборище насмешников? Видимо, этот запрет чем-то отличается от первых двух.
Ну, мы же понимаем, что это совершенно другое направление развития человека, образование которые они хотят сделать между собой. Так, и всего общества, и всего мира, всех миров. Это все начинается с маленького-маленького намерения, которое должно лежать в основе. А для чего, а зачем возникает такое общество? И оно, конечно, должно быть кардинально противоположно всем остальным. Вот ради этой точки, чтобы выяснить, а куда мы в итоге придем, начальная точка и конечная точка, их надо выяснить, проявить, исходя из них, начинать понимать, как это можно пройти с первой точки в последнюю, что требуется от нас. Это проблема.
Ну вот интересно, Рабаш пишет, что как бы есть запрет не говорить, лашон ра, как говорится, плохо о других, там пустые глупые вещи, а вот это отдельно как бы выводится. Среди насмешников не сиди, в сборище насмешников не сидит, отдельно.
Ну, это, кроме того, для того, чтобы двигаться вперед, надо знать, от кого отделяться, от чего мы удаляемся. Эти все насмешники и эти все противники, а это наши внутренние противники и насмешники. И поэтому нам надо определить, где же эти наши свойства, которые мы должны придавить, от которых мы должны отдалиться, от которых мы должны как-то защищаться от них. А может быть, иногда их и возбуждать для того, чтобы понимать, на основании каких определений мы можем выяснить дорогу, путь по контрасту между этими свойствами за и против наших целей. И так двигаться вперед.
Вы говорите, все определяется окончательно целью группы. Может ли быть более чем одна цель? Скажем, если группа собралась, она видит далекую цель, это прийти, как вы сказали, к слиянию с Творцом. А также им, они любят вместе встречаться, беседовать о разных темах, любят друг с другом сидеть. Это им как-то может мешать?
Это может не мешать, это может сопутствовать, но это ни в коем случае не должно заслонять конечную цель. Иначе это уже будет называться собрание...
Насмешников.
То есть, если они меняют цель, акцент на цель...
Меняют цель, это вообще говорить даже нечего. Даже если они немножко сдвигают акцент, важность этой цели по сравнению с остальными, сопутствующими или теми, которые они должны пройти по дороге к раскрытию основной цели, это все равно должно быть очень четко перед ними, быть осознанно.
Я хочу спросить, а вот должно быть вот в этой все-таки команде, двигающейся к цели, запреты? Запрет на говорить плохо о товарище, как вот говорится лашон ра, запрет говорить какие-то вещи пустые. Вот запреты должны...
Дело в том, что существует, как мы знаем, очень большое количество заповедей, которые за и которые против. И все они, именно внутренние эти заповеди, связи между нами. В нашем мире эти заповеди, они описаны в виде механических действий. Там питание особого, там омовение, там всяких этих законов человеческий, который он делает с собой, со своим телом, с другими, там, его там полем, с животными и так далее. Но на самом деле все эти желания, они за или против нашего объединения. И их мы должны правильно понять и правильно реализовывать. Поэтому раскрытие в пути, когда мы пытаемся сближаться всевозможных наших свойств, часть из которых за сближение, часть из которых против, нам необходимо и те, и другие, для того, чтобы правильно сориентировать себя. И таким образом мы выполняем все заповеди. Заповеди соединительные, заповеди разъединительные. С чем соединяться и от чего разъединяться. И таким образом мы достигаем цели. Вот это и есть, называется выполнением заповеди. С чем мы это выполняем? С помощью чего? С помощью высшей силы, называемой свет или Тора. Вот так мы работаем.
То есть вы сейчас сказали, что нет тут такой этики. Это запрещается, и это я не делаю. Вы сказали, что это...
Это только... надо исследовать. Это надо каждый раз на каждой ступени исследовать запретительные заповеди и утвердительные заповеди.
Высшая стадия быть, вот не быть в, на собрании насмешников, это когда человек постоянно думает о Творце без перерыва?
Ну, это высшая стадия, это не просто думает. Это когда его действия, мысли, чувства, все они адекватны, все они соединяются с тем понятием, которое называется Творец.
То есть мы, работая в десятках, проходим громадное количество состояний между собой, даже во время тех же самых семинаров. Можно сказать, что, отвечая на ваш вопрос, когда мы пытаемся объединиться, мы находимся сейчас на правильном состоянии. Когда мы отвечаем это из головы, это состояние уже является насмешниками? Состояние...
Ну, нельзя так. Я не хочу давать такие четкие разграничения, определения. Я бы не советовал этого делать. Надо просто в практике это выяснять.
Вот сейчас мы дойдем до того, что Рабаш говорит, что такое собрание насмешников. Дело в том, что обычно люди объединяются в компании, где каждый из членов такой группы все время прикидывает, что он получит взамен своих стараний. Угу. На пользу общества, как бы в кавычках написано. Насколько он с помощью других членов группы удовлетворил свое желание получать, то есть такая группа основана на эгоизме. Если же член такой группы начинает чувствовать, что он сам по себе может получить больше, чем в рамках группы, то он начинает раскаиваться в том, что он вступил в нее. Если в такой группе появляется человек, который говорит, что нужно строить группу на принципе помощи ближнему, любви к нему, то все начинают насмехаться над ним. Это и называется сборище насмешников. И такая компания отдаляет человека от духовного. В этом и заключается запрет «сборище насмешников не сиди». То есть, когда они насмехаются над тем, что он говорит, что надо прийти к этому принципу любви к ближнему. Угу. Ну, не существует такого в наших десятках.
Явно.
Если мы уже говорим, явно в группах.
Нет, но это, может быть, пока не существует, появится. Потому что по мере того, как человек продвигается вперед, эгоизм его растет, и он сам вдруг ощущает, что он начинает пренебрегать, насмехаться над этими принципами организации хорошей, нормальной капиталистической группы. Это появляется изнутри человека, каждого. И он должен правильно работать с этими помехами. Эти помехи, которые надо преобразовывать в помощь.
То есть, когда написано «в сборище насмешников не сиди», это прежде всего говорится человеку о его внутренней работе.
Конечно. Но, все говорится только о внутренней работе.
Но если все-таки он чувствует, что вокруг него его десятка вдруг превратилась в сборщик.
Тоже его внутренняя работа в первую очередь. Потому что все, что ему кажется, это ему кажется. Он не видит ничего, что снаружи, он видит себя изнутри.
То есть уходить он от нее не должен, а должен продолжать в ней работать?
Если только неоспоримо утверждение того, что группа полностью считает, что ей надо идти не по пути объединения, тогда человек оставляет действительно группу. Uh-huh. А так он должен начинать с того, что все, что он видит, это он видит через свой эгоизм.
И как он с этим работает? Поднимает важность цели?
Себя. В первую очередь себя. Он так себя проверяет. Если он изменяет себя и видит, что группа изменилась, значит, это были его личные наводки.
Если наоборот происходит, что он видит, что да, он сейчас насмешник, он сидит и он смеется над всем,
да,
внутри себя. Нет, он видит их большими, но он вот сейчас не может. Что он может сделать для того, чтобы присоединиться к ним?
Ну так очень хорошо, пускай молятся, пускай просят помощь. Он даже может к ним обращаться явно, чтобы они помогли ему.
Для наших-то товарищей, потому что эти состояния, особенно те, кто начинает, они очень резки у товарищей. Он всегда... Многие ошибаются в этом. Вот, когда группа сейчас насмешники, когда нет. Возможно ли такое, что Творец приводит человека, ложит его руку на группу и говорит, бери себе, и в какой-то момент она превращается в насмешников? Это вообще реально? Это возможно такое?
Все возможно. Все возможно, и поэтому надо все это обсуждать. И все реально, ничего не скрывать. надо все реально обсуждать и заниматься, и в основном заниматься, естественно, поручительством.
Это всегда очень путает, кстати, вот это внутренние мои насмешники и внешние насмешники. От кого же группа может освободиться, когда она может почувствовать, что это во вред группе идет?
В принципе, если работают правильно, то это только внутренние дела. Внутренние в каждом относительно других.
То есть мое изменение внутреннее приводит к тому, что внешне я вижу совсем другую реальность.
Да. А потом я начинаю вообще чувствовать, что ничего внешнего нет, что все, что я вижу перед собой, мои товарищи, и все-все вообще, включая Творца, включая все, что я могу представить, это все моя внутренность.
Ну, давай. Практически вот в сборище насмешников не сидит человек, который сейчас видит, знает, что это внутреннее состояние, что он видит сейчас насмешников в десятке. Какие у него этапы работы с этим? Как он начинает? Вот написано «не сиди». Он же не должен наставлять, он должен работать сейчас начинать.
Он должен изменять себя через группу. До тех пор, пока они не будут выглядеть в его глазах идеальными.
То есть не сиди в этом состоянии, Борис.
Это есть его работа. Он должен через них увидеть свою душу. То есть все 10 сферот.
Вы говорили также, что в более продвинутых состояниях иногда надо этих насмешников возбуждать их надо как-то.
Можете это уже не наша работа сейчас. Это не наша работа. Когда мы идем через критицизм, это не...
Но такая работа тоже существует.
Да, это... Но это не стоит сейчас об этом даже говорить, чтобы... Сейчас нам надо выстроить правильную систему, методику и все, а затем уже внутри нее искать резервы для быстрого прохождения пути. И тогда нам необходима уже и отрицательная сила тоже.
Если переход можно к следующей части, вот вы говорили с самого начала, что человек берет время, пока он начинает вообще вот это правило «возлюби ближнего как самого себя», чувствовать его как-то, какой-то отзыв вообще в нем есть. И вот если мы смотрим на группу, на нашу, сколько лет прошло до этого момента, что мы вообще начинаем говорить про это и что-то подразумевать в этом, возлюби ближнего как самого себя. Вопрос, вот люди, которые находятся вне группы, им займет такое же количество времени, чтобы прийти к этому чувству? Чтобы начать вообще понимать, что это такое, говорить об этом?
Они не смогут этого сделать никогда. Они не смогут. Если у них нет внутреннего побуждения, и высшее правительство не приводит их в группу, чтобы они это реализовали. Тут необходимо два условия. Точка в сердце, и что Творец кладет твою руку на правильную гораль, как сказать?
Судьбу.
Да, на правильную судьбу. И начинает тебе в этом помогать. Иначе ничего не будет. Есть много людей в мире, у которых есть эта точка в сердце, но их почему-то не приводят в наши группы. Еще рано, или какие-то другие обстоятельства есть, которые мы не знаем. Но сам человек, как откуда у него будет эта возможность? Откуда он узнает вообще о реализации? Ему плохо. Он хочет постичь смысл жизни, Творца и так далее. А дальше что?
Ну, дальше почитаем, да? Вот дальше просто почитаем немножко Рабаша. Наши мудрецы сказали, грешникам лучше находиться порознь. Лучше и им, и всему миру. А еще лучше, чтобы их вообще не было. Очень интересно. Праведникам же, наоборот, лучше быть вместе, в собрании, хорошо им, хорошо всему миру. Угу. Вот это лучше бы не было грешников. Вы можете пояснить?
Ну, лучше бы не было грешников, это когда они исправлены. Ведь откуда праведники берутся? Их же нет, праведников, изначально. Это мы исправляем в себе эти свойства, и они становятся праведниками. И на каждом этапе, когда мы поднимаемся на следующую ступеньку, то все эти прошлые праведники, они обваливаются, и возникают новые грешники, и мы снова их делаем праведниками.
Вот и об этом Рабаш пишет. Праведники – это те, кто хотят выполнять правила возлюби ближнего, как самого себя. Угу. Они хотят выйти из-под власти эгоизма и приобрести совершенно новую черту – любовь к ближнему. Вообще человек может заставить себя делать это, но это будет вынужденная любовь. Сердце человека по своей природе не может согласиться с этим. Если так, то как же сделать, чтобы сердце искренне полюбило ближнего?
Это невозможно. Только если высший свет сделает нам это исправление.
Вот мне нравится очень вот эта точка переворота. Вы так отрезаете. То есть...
В наших силах этого невозможно сделать, потому что для этого мне необходимо, чтобы у меня были две силы. Чтобы была одна неисправленная и вторая такая, которую можно исправлять. У меня нету. Я даже то, что надо исправлять, точно не знаю. И как не знаю. И с помощью чего не знаю.
Рабаш завуалированно начинает отвечать. Ну, может быть, нет. Ну, вот он пишет. Именно для этого нам и даны остальные 612 заповедей, с помощью которых можно не заставить, а уговорить сердце. Он пишет. Но так как это против природы человека, то это недостаточно. Существуют дополнительные советы, что для того, чтобы человек смог увеличить свои силы для выполнения правил возлюби ближнего, ему понадобится любовь к товарищам. То есть, в принципе...
Все... Это есть просто отдача, а есть получение ради отдачи. Это он имеет в виду.
То есть, вот все семинары, которые вы проводите, да, с нами, вот эти все наши десятки, все это направлено только на одно, да? Только на одно единственное. На усилие, которое делается, вызвать на себя свет, возвращающий к источнику. Все.
А больше нам ничего не надо. Это называется Тора. Свет высший, который исправляет наши желания и делает их вместо эгоистических альтруистическими. Делает их вместо эгоистических альтруистическими. Это исправление желаний с эгоистического намерения на альтруистическое называется выполнением заповеди. Больше ничего не надо. Есть у тебя Тора, выше свет, который выполняет заповеди. Исправление твоих намерений.
Вот можно спросить, существует, вы иногда задаете такой вопрос, существует ли какой-то признак того, что мы хорошо поработали? То есть, что приблизился этот свет, возвращающий к источнику?
Если мы хорошо поработали, значит, мы оказались в яме. Это результат хорошей работы. Это вознаграждение. Почему это вознаграждение? Да потому что для того, чтобы подняться ближе к Творцу, надо иметь большое неисправное желание. То есть... А его ты получаешь только в той мере, в которой ты способен с ним справиться. Значит, вот тебе награда, товарищ дорогой, вместо этой самой... Медаль. Какой-то там медальки тебе дают дополнительные эгоистические желания. Такие, что ты падаешь в них и не представляешь. Все становится темным, черным, раздражающим, вообще беспросветным.
То есть это то, что вы раньше сказали, награда – это то, что я ощущаю себя грешником, получается.
Да.
Да? Вот это есть награда. Да. Это медаль моя.
Да.
Это вообще против этого мира, все совершенно абсолютно.
Да, это другая система, другая Тора.
То есть человек приходит к ощущению своего бессилия, что он своими силами не может не сделать никакое исправление. Это значит, что он в яме себя чувствует?
Это уже хорошо, когда он чувствует свое бессилие.
Это уже выход.
Бессилие я чувствую, когда я нахожусь в этой яме, и я хочу из нее выбраться. Причем не для себя, не ради себя, а ради отдачи, любви и так далее. Только ради этого, иначе я в этой яме могу и остаться, мне это не важно. Uh-huh. Вот. И когда я выбираюсь из нее ради других, пытаюсь выбраться, тогда это уже... Я уже обращаю эту яму в гору.
То есть, когда дальше Рабаш пишет, это уже как бы выбирание из ямы, это мы выходим. Вот он пишет, если каждый из членов группы включается и отменяется по отношению к товарищу,
да,
то появляется
единый организм. Это уже исправление.
Это уже надо дойти до этого состояния.
Конечно.
Что я должен это сделать.
Ну, да. Самое главное – это внутреннее выяснение.
Если каждый из членов группы включается и отменяется по отношению к товарищам, то появляется единый организм и маленькие ростки любви к ближнему, которые есть у каждого, объединяются, создают общую силу, причем эта сила будет у каждого членов группы. А когда у каждого есть эта большая сила, то он сможет проявить свою любовь к ближнему. А после этого человек сможет достичь любви к Творцу. Он тут коротко... Да. Так, знаете.
Появляются ростки любви к ближнему, это... Постепенно человек вдруг начинает осознавать, что в нем это растет.
А вот
просто
вот,
растет.
Вот эта фраза «появились ростки земли», и там, да, это да, вот да. Об этом.
Из этого начинается книга Зоар.
Да. Да. И пение горлицы слышно, и так далее, и так далее.
Да.
Если можно, я про яму спрошу.
Да.
в яме, и в точке, в самой нижней, в нижней точке ямы, вы говорили, что это чувство, когда человек не может себя вообще сдвинуть с места.
Да, вот как Иосифа бросили в Египте, в яму. Тюрьма была такая, в виде ямы, и все. Выкопанная яма, сидит в ней человек, и все.
Как он выбрался из ямы? Он своими силами же не вышел.
Ему надо было доказать своему сокамернику, если можно сказать, не камера, а саямнику.
Да? Саямник.
Ну, не знаю, как назвать.
Да.
Да? Вот. Что он может быть полезен фараону. И тогда этот его товарищ, там, виночерпий или там повар, там, да, кондитер, ну да, который изготавливает хлеба, вот, доложил фараону о том, что вот тут есть такой, который все знает наперед, и так он выбрался. То есть, ну, это сложная система, это мы будем когда-нибудь это мы рассмотрим, когда это будет более наглядно звучать для нас.
Но это все равно говорит о том, что с эгоизмом впрямую работать нельзя, можно только обманывать, обводить, да, природу
напрямую, свою. Напрямую сквозь эгоизм идти нельзя, в лоб с ним работать нельзя, потому что он сама наша природа. Мы должны ему все время показывать, что это все для его пользы.
То есть фараон должен вознуждаться в Юсефе, да?
Да, 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 вознуждаться. И потом только уже от невозможности мы будем избавляться.
Ну, я спрошу для наших товарищей, которые иногда побывают в этих ямах, для друзей. Вот человек, когда находится в этой яме, он не верит в том, что в нем вообще что-то есть, которое связано с отдачей. Он находится в таком состоянии, что не верит ни себе, никому. Угу. И вот с этого состояния он как-то должен сойти, потому что он видит, что в нем нет ничего святого, скажем так, нет ничего, которое связано было с Творцом. Как выйти из этого состояния?
У вас есть группа. Ничего здесь сложного нет. Если у меня есть группа, и мы привыкаем каждый день поднимать самих себя и друг друга перед уроком и во время урока, настолько, чтобы все наши свойства, взгляды, сближения, все это контролировалось и продвигало нас вперед, то мы вообще не нуждаемся в больших, огромных падениях. А если они происходят, то они практически контролируемы. Падение должно быть мгновение. То есть не какую-то долю секунды, а просто мгновение. То есть не имеющее даже период временной. Вот таким оно должно быть. И сразу же из него подъем.
Это называется, что правильно работает группа, да?
Да. Это если я нахожусь в поле группы, и мне дают личное падение, индивидуальное, то оно проходит по мне как удар электрический. Так, импульс такой, и сразу же группа меня вытаскивает. Общее поле группы работает надо мной.
Вот, тут есть уже заканчивается статья, поэтому хотел бы, чтобы да, мы сегодня да-да. Практически дошли до конца. Вот тут написано дальше вот что. Но все это при обязательном условии, то есть написано до этого, а после этого человек сможет достичь любви к Творцу. И дальше продолжение. Но все это при обязательном условии, каждый подавляет свой эгоизм по отношению к другому. Если же он отделен от товарища, то он не сможет получить от него его ростки любви к ближнему. Каждый должен сказать себе, что он ноль по отношению к товарищу. Это похоже на то, как пишут цифры. Если написать сначала единицу, а потом ноль, то получится 10, то есть в 10 раз больше. Если же после единицы написать 2 нуля, то получится 100, то есть в 100 раз больше. Это значит, что мой товарищ единица, а я 2 нуля по отношению к нему, то получится 100. И сила наша будет в 100 раз больше первоначально. Если же наоборот, я единица, а товарищ 0, то получится 0 и 1 десятая. Если я единица, два моих товарища, 2 нуля, то получится 1 сотая от первоначальных наших возможностей. Итак, чем хуже я оцениваю своих товарищей, тем хуже я делаю сам себе. Угу. На этом заканчивает он эту статью. Как, вот можно сказать, это он показательно сделал, вот 100, 0, 1, или все-таки есть какой-то расчет внутри, скажем, каббалиста, вот эти вот, нет?
Пока не, мы не можем говорить о этих расчетах. До тех пор, пока у нас нет экрана, то нам не с чем сравнивать. Мы все это не можем поградуировать, не можем дать никакую серьезную оценку.
То есть, если меня всего заполняет величие товарищей, это большая оценка?
Какая-то. Большая. Ну, так это все, как говорится, много. Знаешь, как говорили когда-то, там на, когда невозможно было уже сосчитать. Да. Но, в принципе, это не...
Не показатель.
Это не показатель. Нельзя так делать. Это со временем мы обретем возможность измерять себя, свои желания, свои усилия, экран, ступени тяжести эгоистической и так далее. Тогда будет все по-другому.
Если можно вот, вот заключить, мы сейчас не можем делать градуацию, это, но все равно вот человек чувствует величие товарищей. Он что-то должен делать в этом состоянии, потому что оно новое для него. Что он должен делать?
Он должен попытаться создать в себе максимальное впечатление от этого. Потому что только это и может его спасать.
Ну, все понятно.
Удачи вам.
Что много работы еще, все понятно, да. Все время грешников себе находить. Вот это, конечно.
Нет, не надо их искать.
Нет, не специально.
Если человек устремляется к хорошему, ему всегда подкинут что-то плохое.
Спасибо. Спасибо, дорогие друзья. Мы закончили сегодняшнюю нашу передачу «Последнее поколение». Будьте с нами и дальше. Пойдем по статьям Рабаши с вами и дальше. До свидания.